Братья и сестры, буду читать 72-й псалом. Не весь, а прочитаю 3 или 4 стиха. 3 стиха прочитаю. 23, 24, 25. Чтобы вам легче было слушать, друзья, и размышлять, я сразу скажу, на какую мысль следует обратить внимание. Библия отмечает божественные гарантии, или точнее гарантии божественных обетований. Вот в прочитанном тексте есть несколько обетований. Об этих обетованиях мы с вами будем рассуждать. А точнее о гарантированности Божьих обетований в отношении нашей жизни. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Друзья, Библия – это книга Божьих обетований. Обетований в Библии очень много. Обетования в Библии делятся на две категории. Это обетования условные и безусловные. Что такое обетование условное и что такое обетование безусловное? Условное обетование – это Бог нам что-либо обещает при определенных условиях. Точнее, Бог нам нечто обещает при условии, если мы что-то сделаем. Но если мы не сделаем, не исполним Божьи условия, то мы не станем обладателями этих обетований. Это обетование условное. Ну, чтобы понятно было, друзья, вот вы праздновали праздник Троицу не очень давно. Иисус Христос ученикам сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». То есть, братья и сестры, Бог ученикам пообещал дать Дух Святой. Через несколько дней они будут крещены Духом Святым. При условии, при каком условии они будут крещены Духом Святым? Если они не будут отлучаться из Иерусалима. Это условие было. Если бы кто-то из учеников решил: «А я, пожалуй, пойду в Самарию. Дух Святой, Он везде сущий, а Бог верный в обещаниях, Он мне даст Дух Святой и в Самарии». И пошел в Самарию. Как вы думаете, он бы получил Дух Святой в Самарии или нет? Не думаю. Бог сказал: вот мое условие, вы должны быть в Иерусалиме и будете через несколько дней крещены Духом Святым. Это обетование условное. Друзья, бывают обетования безусловные. То есть Бог что-либо обещает, и в любом варианте Он это исполняет, независимо от того, как мы себя ведем. И первое обетование, и второе обетование гарантировано, хоть условно, хоть безусловно. Условное обетование гарантировано при соблюдении с нашей стороны условий. Безусловное оно гарантировано независимо от того, как мы относимся к Библии, как мы относимся к Богу, и независимо от того, как мы живем. Ну, возможно, не очень понятно я рассказываю, друзья. Я приведу один библейский текст, в нем заложено и безусловное обетование, и условное обетование. В книге Паралипоменон, во второй книге, есть такой текст, в 16 главе 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Первое обетование безусловное, что очи Господа обозревают всю землю. Хотя там сказано «в настоящем времени», друзья, все равно это есть обетование. Бог так сказал. Хочешь ты или не хочешь, Бог тебя видит все равно. Делаешь ли ты добро или делаешь ты зло. Верующий ты человек или неверующий ты человек. Очи Господа обозревают всю землю. Бог видит каждого человека в каждую минуту и в каждую секунду его бытия. Это обетование безусловное. Даже если человек не хочет, чтобы Бог его видел, и попытался бы спрятаться куда-нибудь, все равно Бог будет его видеть. Как в 138-м псалме Давид говорил: «Если я даже возьму крылья зари и переселюсь на край моря, И там рука Твоя поведет меня и поддержит меня десница Твоя. И даже если я сойду в преисподнюю, кажется, ну где? Ну в преисподнюю уже Бог меня не увидит. Так, возможно, может думать человек. Я сойду ли в преисподнюю, и все равно Бог там будет видеть человека. Братья и сестры, условное обетование в этом тексте, который я процитировал. Бог обещает поддерживать людей. Всех или не всех. Чье сердце вполне предано Ему. Это условное обетование. Бог обещает меня поддерживать при условии моей верности. Но если мое сердце Ему не предано или предано не вполне. Друзья, Бог не всегда поддерживает христианина. Даже рожденного свыше, члена церкви, ну, как говорят, не липового члена церкви, а возрожденного, принял крещение, все по-настоящему. Но если сердце не вполне предано Богу, Бог не обещает абсолютную поддержку в любых обстоятельствах. Это обетование условное. Братья и сестры, я вот хочу сначала обетование рассмотреть, три. А потом мы с вами в конце определим, это условные ли обетования или безусловные. И потом мы с вами помолимся. Первое обетование, которое я вижу в этом тексте, это в 23 стихе написано. «Ты держишь меня за правую руку». Друзья, это гарантия божественной безопасности. «Ты держишь меня за правую руку». Скажите, зачем Бог держит человека, да еще за правую руку? Чтобы человек не потерялся. Поэтому Бог его держит за правую руку, чтобы человек не потерялся в этом мире, чтобы человек не потерялся в жизни. Когда люди уезжали от нас в Америку, всегда просят, ну, помолитесь за нас. Я обычно молился всегда так, и молюсь, если кто уезжает. Господи, чтобы этот человек не потерялся. Я даже привык так молиться, потому что страна большая, планета огромная, вот, и человек в толпе, в метущейся прохожих и странников и пришельцев может потеряться, чтобы этот человек не потерялся. Сейчас в России есть место, куда стекается большое количество народа. Раньше люди любили идти в театр, в кино, на разные танцплощадки, на площадь, вот когда праздники какие-то происходят, и там фейерверки пускают. А сейчас люди любят идти на место, которое называется рынок. Идут туда те, кто хотят купить, идут туда и те, кто не хотят купить что-то. Но в субботу, это такой день торжественный, масса людей валит на рынок. Там много всяких красивых вещей продается. И вот кто ищет, что купить, а кто-то просто глазеет, хочет посмотреть на разные красивые товары. И вот так вот толпа идет, и даже трудно пробиться к прилавку тем, которые что-то хотят купить. И вы знаете, друзья, в этой толпе, если пойти с ребенком, можно потеряться. У меня дети, когда я собираюсь на рынок, я тоже иногда на рынок хожу, жена посылает, вот, и я иду на рынок. Дети сразу, папа, а ты куда? Я говорю, на рынок. А можно я с тобой? А что ты хочешь? Да я ничего, я просто так. Ну, пойдем, а я уже знаю, что он хочет. Как только мы приходим на рынок, они сразу, папа, купи банан. А друг говорит, а мне йогурт. Так йогурт или банан? Сейчас йогурт, они распробуешь, это вкусная вещь. Лучше йогурт. Ну, я им покупаю йогурт, они йогурт съели. А теперь банан. Вот. Но вы знаете, друзья, я вам такую вещь скажу, что детей на рынке надо крепко держать за руку. Потому что если отпустишь, он сразу в толпе потеряется. Ну хорошо, если знает дорогу домой, если он уже мальчик большой. Я иду, смотрю, мальчик стоит и плачет. Я подхожу, мальчик, что ты плачешь? А он маленький, но смышленый. Говорит, я потерялся. А чей ты, спрашиваю? Я папин. Я не знаю, почему он говорит папин, а не папин и мамин. Обычно я папин и мамин. Говорит, я папин. Вот, стоит, плачет, потерялся. Отец отпустил руку. А детская рука обычно так тянется, ловит, ловит. Я тоже иду, один мальчик, папа его руку отпустил, он ловит, ловит, мою руку поймал, чужой. Чужой мальчик поймал мою руку и держится за нее. Я держу и веду его. А он и не знает, что его ведет уже чужой человек. Вот так вот отец руку отпустил, а другой поймал. Братья и сестры, но Бог руку не отпускает. и другой не поймает. Хотя есть тот, который ловит руку чужую, ловит, чтобы увести куда-нибудь. Но Асав, автор этого псалма, восклицает такие слова: «Ты держишь меня за правую руку». Друзья, не Бог сказал: «Я держу тебя за правую руку», хотя и такие тексты есть. Но Асав в своей практической жизни испытал, что Бог его держит за правую руку. И поэтому я не потеряюсь. Это гарантия моей безопасности. Гарантия. Я когда первый раз прилетел в Америку, то я потерялся. Это было в аэропорту Нью-Йорк, в самом большом аэропорту Америки. Ну, как слышно. А как я потерялся, меня просто не встретили. А представьте себе, когда я и денег американских у меня нет, и по телефону местным звонить не могу, даже если бы были деньги, позвонить бы не смог. И никто не научит, язык не знаю. Стоял, ждал на месте, не двигался. Думаю, опоздают, сейчас найдут. Никто меня не нашел. Ну, решил пройтись чуть-чуть, вышел в какой-то коридор. Думаю, надо назад вернуться, сейчас потеряюсь. А меня назад уже не пускают. Все, уже назад нельзя. Вышел на улицу, молюсь. Смотрю, идет знакомый человек, американец, меннонит. И я нашелся. И я, знаете, друзья, что вот удивительный наш Бог. Гарантия его безопасности не только в духовном смысле, но даже в физическом. Вот так вот Бог посмотрит на своего ребенка. Нам кажется, что я уже потерялся, все. А оказывается, не потерялся. Бог посылает необходимые обстоятельства, чтобы человек нашелся. В Библии есть такой грех страшный, называется человека хищничество. Я помню, когда-то мы проходили служение очищения и долго размышляли, что ж оно за такой грех, человека хищники. Что это за грешники такие страшные? Братья и сестры, человека хищничество – это воровство людей. В буквальном смысле – это кража людей. Сейчас на Кавказе это имеет место. Немножко раньше это очень сильно на Кавказе имело место, когда воровали людей и продавали их в рабство, самым прямым образом. И люди по много лет работали в разных подвалах и во всяких закрытых помещениях, иногда прикованные цепями к каким-либо предметам. Братья и сестры, есть человек, как хищник, это дьявол, он вор. Написано, он пришел украсть, убить и погубить. Его главная задача – погубить. Но добивается он своей цели посредством двух предыдущих. Сначала украсть, потом убить, а потом погубить. Если он не украдет, он не погубит. Он сначала украдет, потом убьет и потом погубит. Это его задача. Он вор. Он вор. Братья и сестры, но слава Богу, что есть тот, который гарантирует нам свою безопасность. Ты держишь меня за правую руку. Я размышлял немножко, хотя, друзья, это мои размышления. Я не считаю, что это откровение какое-то. И даже не претендую на абсолютную истину в этом случае. Почему за правую руку? Мне кажется, чтобы и я немножко держался. Правая рука покрепче. Почему за правую руку? Чтобы я чуть-чуть держался, какие-то усилия со своей стороны прилагал. Ты держишь меня за правую руку. Это первое обетование, которое мы видим в этом тексте. Второе обетование – это гарантия Божьего водительства. Ты руководишь меня советом твоим. Такой христианский гимн есть, там слова такие. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня не покидал ни раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Братья и сестры, об Иисусе Христе очень хорошо сказано в 9 главе книги пророка Исаия. Там, где речь идет о рождении Мессии, о приходе Мессии в этот мир. И там написано так. И нарекут имя Его Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. То есть первое имя, нарекут имя Ему Чудный. Он действительно чудный Бог Всевышний и Всемогущий. И второе имя Его – Советник. Я один раз слушал проповедь, и брат немножко грамматически допустил ошибку, а может умышленно. Он прочитал это место так. И нарекут имя Ему «Чудный Советник». И он проповедовал на тему «Чудный Советник». То есть, насколько Господь – Советник чудный. И я точно так думаю, друзья, что Он – Советник чудный. Мы в жизни нашей часто советуемся. С кем мы советуемся? Советуемся с друзьями, советуемся с родителями, советуемся с пасторами, с пресвитерами, советуемся с опытными христианами. Братья и сестры, как вы думаете, всегда ли опытный христианин, очень мудрый человек, даст правильный совет? Есть ли гарантия, что мудрый христианин, опытный, даст мне правильный совет? Нету гарантии. Есть ли гарантия, что пресвитер всегда даст правильный совет? Нету гарантии. Мудрейший человек на планете не всегда даст правильный совет. Не всегда. Да, он может быть всегда много хороших советов дает, но гарантии правильного совета никто не имеет от людей. Но Иисус Христос, всемогущий Бог, друзья, Он советник чудный. Почему Он советник чудный? Потому что таких советников, как Он, нету. Он, если совет дает, этот совет всегда будет правильный. Друзья, Он гарантирует правильность своих советов. Гарантирует. Такого никогда за 6 тысяч лет жизни человека на планете ни разу Бог не дал человеку неправильный совет, ошибочный совет. Никто никогда не страдал по причине Божьих советов. Ты руководишь меня советом твоим. Кто нуждается в совете? В совете нуждается человек, который не знает, что делать. Есть люди, которые любят советоваться. Он у одного спросит, у другого, у третьего, у пятого. По какому-то вопросу он много людей спросит совет и сделает так, как сам считает правильным. Не слушает советов. Ему все советуют, вот так вот поступи. А он советы не слушает. Он хоть и советуется, но он знает, как делать. Этот человек в совете не нуждается. В совете нуждается тот человек, который, как в том гимне, «Я ошибаться с малых лет гораздо». Я не знаю, что делать. Однажды царь Иосафат оказался в очень сложных обстоятельствах. И он пришел в храм и привел множество людей туда. И они молились пред Богом Небесным. И такие слова, знаменитые слова сказали, которые многие христиане наизусть знают. «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». К Тебе очи наши тогда, когда мы не знаем, что делать. Когда мы знаем, что делать, человек редко к небу поднимает глаза. Но когда человек не знает, что делать, тогда он глаза свои поднимает к небу. И тогда Господь дает совет. Господь Иосафату сказал, вот так поступи. Хотя совет Господний, кажется, был, совершенно уму непостижимо, кажется, неправильный. Иосафат сделал, как Господь через пророка сказал, и Бог великую победу подарил народу израильскому. Братья и сестры, не все христиане слышат голос советника. Я думаю, что все христиане в советах нуждаются, но не все христиане слышат голос советника. А почему? Скажу. Хотя Никодиму Христос так сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. В смысле, голос его слышишь. Но почему же мы иногда не слышим его голос? Потому что, чтобы услышать голос советника, надо прислушаться. Надо прислушаться. Однажды мне нужно было побеседовать с глухой старушкой. Мне говорят, ты все равно с ней побеседовать не сможешь. Она очень сильно глухая. Она совсем-совсем слабо слышит. А я говорю, я попробую. И вот я беседую с глухой старушкой, она вот так вот платок убрала со своего уха и еще свою ладошку, как локатор, вот так подставила, и я вот ей сюда кричу. И она все прекрасно слышит, потому что она прислушивается. В Библии написано «преклоните ухо ваше». А что такое «преклоните ухо ваше»? Это вот так надо прислушаться к голосу советника. Абсолютно тишину создать и внимательно-внимательно слушать. Я вспоминаю, как мой отец, когда еще был маленький, купил радиоприемник и ищет. Всегда вечерами он слушал христианские радиопередачи, а тогда стояли глушители всякие, шумопроизводящие установки, которые глушили «Голос Америки», глушили «Немецкую волну», BBC и глушили все христианские радиопередачи. И вот так вот отец в динамик ухо почти вставит и крутит потихоньку. Раз, нашел. Хотя шума много, но все равно слышно. Слышно голос из этого динамика. Я представляю, друзья, вот так хорошо, когда христианин прислушивается, исполняя повеление Божие, преклоните ухо ваше и послушайте. Но если ухо не преклонишь, ничего ты не услышишь, потому что шума в этом мире очень много. Поэтому, друзья, чтобы Господь был для нас советником, мы должны нуждаться в Его советах, и мы должны прислушиваться. Это второе божественное обетование. И третье обетование в этом тексте написано: «И потом примешь меня в славу». Это гарантия вечной жизни. Обратите внимание, Асаф не пишет: «А потом, возможно, ты примешь меня в славу». Вот, друзья, то, что в нашей жизни произойдет завтра или послезавтра, мы гарантировать не можем. Ну, например, я надеюсь, что в конце предстоящей недели буду дома. Я надеюсь. Я так думаю, я так полагаю. Я так полагаю. Братья и сестры, но псалмопевец Асаф, он не предполагает, что Господь его примет в славу. Он так не думает, но он уверен. «А потом примешь меня в славу». В этих словах слышится уверенность. В этих словах слышится гарантия, что в любом варианте обязательно ты примешь меня в славу. Похожие слова говорит апостол Павел. В смысле, не похожие слова, но похожая уверенность слышится в словах апостола Павла. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Обратите внимание, он не предполагает, что ему готовится венец правды, но он как будто видит Бога, который готовит ему венец правды. Он уверен. В другом тексте апостол Павел пишет: «Я уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Я уверен. Уверен ли ты? Уверен ли я, что спасение нам гарантировано? Я знаю, что далеко не каждый христианин в этом уверен, в гарантии своего личного спасения. Но как это может быть? Я сам удивляюсь. Один раз меня попросили в одном месте совершить крещение. Ну, сказали: «Наш пресвитер приезжает к нам редко, он очень старый, а крестить нужно в море, а на море волны большие. Волна его дунет, и он, может быть, упадет даже. Пожалуйста». Ну и сам пресвитер мне звонил, просил покрестить. Ну, я приехал в эту местность, 7 человек крещаемых. Я говорю: «Я сначала с крещаемыми хочу побеседовать». «Брат, а мы с ними беседовали, они точно подходящие для крещения». «Нет, я говорю, крестить не буду, пока не побеседую». Беседую с первой вот женщиной. Она учительница, очень такая женщина, грамотная, культурная, воспитанная, но так видно, кругозор очень широкий. Я у нее спрашиваю: «Ну, вы верите, что есть Бог?» «Да, конечно, я верю». «А верите ли вы, что есть Иисус Христос?» «Да, верю». «А верите ли вы, что есть загробная жизнь?» «Брат, так какая там загробная жизнь? Понавыдумывали улицы золотые, жемчужины». «Все, говорю, хватит. Давай в сторонку, следующий». Еще одна учительница. Ну, так получилось, грамотные люди шибко там поуверовали. Еще одна учительница. Я ей уже следующие вопросы. Первый я вопросы задавал, боялся, что она обидится. Но она не обижалась на примитивность моих вопросов. Ну, а здесь я уже скрупулезнее. «Верите ли вы, что есть Бог?» «Верю». «А верите ли вы, что этот мир Бог сотворил?» «Верю». «А Иисус Христос?» «Верю». «А верите ли вы в загробную жизнь?» «Да, брат, конечно, верю». А вот в Библии, говорю, написано, что есть рай и есть ад. Как вы думаете, вы будете в раю или в аду? «Брат, то я такая грешная, куда-то мне в рай». «Все, сестра, давай». И вот я беседую, друзья, из 7 человек только один остался. Не знаю, может, слабо я изучил одного этого, вот, но остался только один. Но какой я вывод сделал? Что люди верят во что-то, но они не уверены. У Асафа не так. «А потом примешь меня в славу» – это гарантия. У апостола Павла не так. «Я уверен». Апостол Павел пишет: «Я уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день, и что венец правды готовится мне и всем любящим явление его». Это уверенность. Друзья, в этой уверенности есть гарантия. человек, который уверен, он не так боится смерти, как человек, который не уверен. Не очень давно умирал пресвитер. Он не был старый человек, ему было где-то 52 года. У него был рак легких, он находился в очень тяжелом состоянии, и мы с одним служителем приехали, чтобы помолиться, чтобы он выздоровел, чтобы он исцелился. С елеем приехали. Он очень радовался нашей встрече, но когда мы ему сказали, что мы хотим вот совершить молитву с помазанием, он говорит: «Да вы что, братья?» «Нет, я вас не приглашал. Написано, пусть позовет пресвитеров, а я вас не приглашал молиться. Я, говорит, уже небо вижу. Иисус Христос уже руки ко мне протягивает, Он меня возьмет к себе скоро. Я уже настроился. Нет, нет, я уже здесь оставаться не хочу. Говорит, у меня дети уже выросли. Только двое еще остаются с нами. Но, говорит, жена у меня бедовая. Она их до конца доведет. А еще Господь. Церковь, говорит, не пропадет. Есть замена. Братья хорошие. Вот. А еще Господь, Он верный. Он благословит и поможет. А мне уже на небо пора. Я же верующих учил на небо собираться. И готовыми ведь. Нет, нет, нет. И вы знаете, друзья, он настолько искренне отказывался молитвы с помазанием, что я удивлялся большой вере этого служителя. Хотя по жизни он был человек такой жизнерадостный, веселый, и поэтому кто-то его не воспринимал очень серьезным. А в данном случае, друзья, конец его жизни показал, что это человек большой веры. Это человек, как апостол Павел, при жизни уже сказал: «Я уверен, я уверен». Братья и сестры, мы сейчас с вами рассмотрели три Божьих обетования. Три божественных гарантии. Первая гарантия – это гарантия нашей личной безопасности и физической, и духовной. Второе обетование – это гарантия божественного водительства в нашей жизни. И третье обетование – это гарантия вечной жизни. Как вы думаете, братья и сестры, эти три гарантии – условные или безусловные? Я думаю, что это три гарантии условные. Какое же условие этих гарантий? Оно записано в начале текста, который я прочитал. «Но я всегда с тобой». Вот оно условие. Если я всегда с тобой, тогда ты держишь меня за правую руку. Из руки твоей никто не похитит. Так Христос сказал, очень опасно оказаться нагим духовно. Был такой человек, он жил в городе Ладикия. Он был верующий. Он был особый верующий. Он был служитель церкви в городе Ладикия. Господь ему письмо написал. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Друзья, этот человек одевался, я думаю, очень прилично. Очень прилично одевался, внешне, физически, но духовно он был нагий. И нищ, и слеп, и нах. И Господь говорит: «Советую тебе купить у меня одежду, ошибки. Я буду с тобой советоваться, и ты будешь мною руководить. И дух твой доведет меня в землю правды». Это третья гарантия. Если я с тобою, то ты примешь меня в славу. Братья и сестры, кто-то скажет, эта мысль не новая. Мы это давно знаем. Друзья, но здесь есть один оттенок очень важный. Асаф не пишет: «Ты всегда со мною, и поэтому ты меня руководишь, но я всегда с тобою». Скажите, разве есть разница, я с тобою или ты со мной? Разве есть разница? Разница есть. В чем разница? Разница в инициативе. «Я всегда с тобой» – это моя инициатива. Это мой шаг к тебе. Вы знаете, друзья, и нельзя отождествлять эти вещи, потому что написано: «Господь с вами». Когда? Когда вы с Ним. Господь с вами, когда вы с Ним. Похожую мысль Давид своему сыну Соломону сказал: «Если будешь искать Его, то найдешь Его. Если только искать будешь от всего сердца, то найдешь». Господь со мной, когда я с Ним. Это вопрос моей личной инициативы. Вот поэтому и правая рука, братья и сестры. Потому что держись, твоя инициатива тоже нужна. Господь гарантирует, из моей руки никто не похитит. Если только, Если только я этого хочу, если только я к этому стремлюсь, если только присутствует моя личная инициатива, тогда из руки моей никто не похитит. Друзья, это не есть современный кальвинизм. Друзья, это есть библейская позиция. Написано: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Его никто не похитил, он сам оставил. Он не захотел жить по принципу: «Но я всегда с тобой». Какое-то время этот принцип был в его жизни, а потом он не захотел и ушел. И теперь в Божьей руке нету руки Димаса. Нету, потому что он сам ушел, потому что возлюбил нынешний век. Братья и сестры, мне очень нравится в книге «Песни песней» одно событие. Я вам об этом событии прочитаю. Не прочитаю, процитирую. Это записано в 4 главе книги «Песни песней». «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встану, пойду по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его». Интересно, друзья, эта девушка описывает, как она ухватилась за своего любимого, которого так долго искала. Кажется, нет, не должно такого быть. Друзья, не о девушке речь, а речь о мне и о вас. Вот так вот ухватиться за него и не отпустить. Помните, как Иаков сказал: «Не отпущу тебя». Господь говорит: «Отпусти меня». Ибо взошла заря: «Не отпущу тебя». Вот так вот ухватился и не отпущу. И не отпущу. Когда в Антиохии люди уверовали, то пришел туда Варнава, хороший, добрый человек. И написано, когда он увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Держаться вот как та девушка, которая возлюбленную нашла, и держалась, и не отпустила. И не просто не отпускала, не отпустила. Это законченная мысль. Держаться Господа искренним сердцем. Друзья, я скажу, что это мое пожелание для вас. Чтобы держаться Господа искренним сердцем. Тогда из руки его не похитит никто. Тогда он будет вами руководить и примет вас в славу. Всех без исключения, которые искренним сердцем будут его держаться. У одного негра спрашивает: «Вот ты такой черный, похоже, и грязный. Неужели ты думаешь, что Иисус Христос тебя на небо возьмет?» Он помолчал, а потом говорит: «А когда Иисус за церковью придет, я за его ноги ухвачусь, и он никуда не денется». Вот так человек рассудил, да, друзья? Ну, а в этом что-то есть. Вот такая простая искренность. Я ухвачусь, и все, и я на небе буду. Вот так, чтобы мы держались его, братья и сестры, и тогда закончится жизнь наша. А может быть, это бессмертие произойдет. Написано: не все умрем, но все изменимся. И так всегда с Господом будем. Аминь.